Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланга и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет наша гостья, заслуженный деятель искусств России Ирина Болеславовна Ткаченко. Ирина, самые первые ваши музыкальные воспоминания?
Я родилась в городе Магнитогорске. По моим воспоминаниям детским и по тем легендам, которые я люблю рассказывать, ведь все равно жизнь складывается из каких-то сказок и легенд.
Конечно.
Чем в детстве больше ты читаешь сказок, тем жизнь у тебя более сказочная. Достояние семьи, книги и елочные игрушки. Это я помню. И они, к счастью, сохранились в нашей семье. Все остальное было очень просто. А вот книг много, детских много книг. Мама переплетала в такие годовые тома Мурзилку, веселые картинки. У нас все это есть.
Вот переплетённые. До сих пор
оно лежит. Начиная вот с 50-го года. Много очень было сказок разных народов. Я до сих пор помню эти сказки. В 3 года я бодро декламировала всего «Конька-горбунка», который выучил со мной дед.
Что, Иванушка, не весь? На головушку повесил.
Ох, беда, беда, конек. Царь велит достать жар-птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?
Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди.
Я очень счастливая, что родилась в Магнитогорске, потому что те люди, которые приехали тогда в 28-м, в 30-м, 34-м, и 34-й – это запуск комбината Магнитогорского, уже запуск. Мама родилась в Шадринске, это тоже на Урале, но ближе туда, к Перми, к Свердловску. И дед строил ту скоколейку, по которой пошли первые строители магнитки. Мама в 16 лет стала директором школы, потому что их в 9 классе отправили на курсы учителей, не хватало учителей. Потом приехал дед, забрал этого директора и повез в Магнитогорск. Очень трудно строился комбинат в степях, вот холодина, 40 градусов, в палатках. Утром разбивается лед в ведре, умываются и идут на подвиг. Но это не называлось подвигом, это просто называлось
работа.
Делом. Они были так этим увлечены, они были такие все потрясающие.
Не даль морская южная и не края замурские, не видятся товарищи, скажу вам, не тая. Зовет гора магнитная, душой магнитогорская, по нраву мне уральская, рабочая семья.
Там люди делом славятся, и днем, и ночью славится, кипит труда уральская, гудит печать.
И что совсем не лишнее, там девушки красавицы приглянутся, понравятся, не жить колосяку.
Приглянутся, понравятся, не жить колосяку.
Папа мой приехал с заводом, который эвакуировали из Днепродзержинска, 13-й в семье, очень простые родители. Он обладал такими же качествами организатора, как и мама. Они потом на этом и встретились. Когда они выезжали из ворот этой стороны, в те ворота заходили немцы. Но они сумели все-таки вывести весь завод. Они 3 месяца блуждали, и они все-таки доехали до магнитки. Шел уже снег. Были залиты только платформы бетонные, на них ставили станки, а потом уже строили здание, а они уже работали. Это было фантастическое силище. Это сейчас все автоматизировано. Я еще застала тот комбинат. Папа меня водил, когда вот река металла, и над ней стоит на мостике человек кочережкой вот так там чего-то подправляет. Или когда выливался ковш вот этот вот, или когда шлак спускался, это уже... Это то силище, фантастическое силище. Занималась общественной деятельностью, и потом она стала директором Дворца культуры «Металлург». Я не ходила в детский сад, я ходила в кружки. С утра танцевальный, потом такой, потом такой, потом такой. С 3 часов кино у билетёжа был вкусный всегда обед. Это был мой детский садик такой. И оперная студия была. Тогда, вы знаете, люди сами создавали театры, сами играли. Это же было очень достойно и очень популярно в те годы. Ведущие инженеры, они хотели и петь, и танцевать, и как-то свою жизнь создавать. Вот этот дворец культуры «Металлург», в котором мама была директором, на сцене концертного большого зала, он один зал был, там и кино показывали, и концерты проводили. Там стоял белый рояль, немецкий рояль, привезенный с фронта. И в то время был Абрамцев, который был директором кинопроката. Вот. Но у него было две страсти. Одна — он выращивал цветы, а другая — он занимался вот тем, что сегодня называют концертным прокатом. Да? То есть он привозил. Ну, кого он привозил? И Керрер, и Гиллельс, и Ойстрах. Но они были все тогда достаточно еще моложавы. Но
и это... они приезжали в Магнитогорск.
Они приезжали в
Магнитогорск. И выступали вот в этом зале.
Да. Видимо, я вовремя родилась, потому что к этому времени у моих родителей сложился четкий взгляд на воспитание. Музыкальная школа в полный рост, книги в полный рост, концерты в полный рост. Конечно, я начала заниматься в 6 лет, не раньше. Ну, а раньше, помню, сидя у радио, мы слушали, как бегут наши конькобежцы. Папа у меня очень занимался спортом. Вторая часть моей жизни – это были штрафные скамейки на футболе и на хоккее. Я там тоже провела часть своей жизни. Папа был судья всесоюзной категории, плюс тому, что он, конечно, работал. Вот так сидели, помню, и слушали, потому что телевизора же не было. Вот, все, сейчас уже вот. А когда появились первые телевизоры вот с этой линзой, и когда собиралась полподъезда у тех счастливчиков, которые были более обеспечены, это был праздник.
Игра началась. Уже первые минуты матча показывают, что канадцы решили с самого начала сломить сопротивление советских хоккеистов резкой силовой игрой. Однако шведские судьи Аллен и Айсберг очень четко разбираются во всех острых моментах. Шайба видна в грудь. Она сейчас у канадских хоккеистов. Затем ее перехватывают советские спортсмены. Они атакуют. Что это? Гол! Да, это гол!
Это то желание жить одной семьей, это мои Покровские ворота. Я обожаю этот фильм. Дом был вот такой П-образный, и шел по 3-му этажу балкон. Вечерами выходили на этот балкон, и достаточно большое было расстояние, и как бы все разговаривали друг с другом. И вновь попавшие вот в это место говорили: это что у вас, общежитие? Общежитие. Заливались катки в центре. Утром детки, а вечером патефон, и выходили вот эти уже начальники, которые жили, тоже катались. Вот так красиво, как сегодня показывают в этих ретро-фильмах.
Ну, кой черт занес вас на эти галеры?
А что мне делать? Маргарита Павловна ее не одобрила, вот и верчусь. В своем немолодом уже возрасте веду иллюзорную жизнь. Хожу в кино на последний сеанс. 3 раза был в оперете, теперь вот на катке.
звучали все эти танго, фокстроты, то, что они слушали тогда.
Я ходил, я ходила, я так ждал,
я ждала.
Я был зол,
я сердилась,
я ушел,
я ушла.
Мы оба были, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте в тот же час.
А вокруг были друзья моих родителей, которые были в то время моими тоже как бы родителями, да, в разной степени учителями и родителями.
Конечно.
Потому что в то время пространство семьи, пространство друзей семьи, это было очень важно. Те, кто собирались за праздничными столами, а рядом были дети, люди красиво одевались. Люди были уважительны друг к другу. Людей было очень много интересных. Много, конечно, было репрессированных. Куда без них поднять такую стройку. Но много было и тех энтузиастов. И еще был громадный отряд высоких профессионалов, которых туда делегировала страна. А если это люди были высокого интеллекта, высокой профессии, они, конечно, создавали необыкновенную ауру. И ребенком я это, вероятно, тоже чувствовала. И как раз этот город назывался в то время «Город металла и музыки». Сейчас название удивительное.
Удивительное. Магнитогорск,
вдруг город металла и музыки. Это действительно так было. Семен Григорьевич Эйдинов. Это заслуженный деятель искусств, народный артист СССР.
Но главное, наверное, да. То, что он был великим просветителем.
Да. Семен Эйдинов закончил Московскую консерваторию по классу хорового дирижирования у птицы. И приехал в Магнитку в 1934 году. Я думаю, что его тоже захватило вот это фантастическое силище. И я думаю, что у Семена Григорьевича появилась необыкновенная страсть. Вот страсть сделать этот город городом, который поет, дышит, любит через музыку. В то время было 5 музыкальных школ, когда я поступила в музыкальное училище имени Глинки и хоровая капелла. Это 64-й год. Хоровая капелла. В то время в СССР было 3 академических хоровых капеллы.
Капелла Глинки. Наша, Глинки.
Капелла Юрлова.
Юрлова в Москве.
И капелла в Магнитогорске. 3 академических капеллы. Это на всю Россию. И было совершенно естественно, что каждый месяц была премьера капеллы.
Каждый месяц.
И мы постоянно были в концертах капеллы.
Кроме таланта, какая работоспособность в нем была?
Практически половину. Те композиторы, которые в то время творили, Гаврилин, Свиридов, они отдавали Эйдинову исполнение первое.
По небу тучи бегают, дождями сумрача, по старою телегою рабочие лежат, и слышен шепот горы, он правит, как и спад.
Через 4 года здесь будет город сам.
Темно в сенцово ночи, и дождь сечет, как ждут. Сидят грязи в очи, сидят лучи, но ждут. Синеют губы снова, но губы шепчут мат.
Через 4 года здесь будет город сам.
Примерно в то же время в Горном металлургическом институте была открыта кафедра истории искусств. Каждый студент Горного металлургического института должен был играть на каком-то инструменте. Он слушал лекции по истории музыки, и у него был список концертов. Они у них прямо шли. был куплен рояль, инструменты, был камерный оркестр, созданный там. Потому что многие, закончив музыкальное училище, потом понимали, что я хочу в горный. Но он же уже закончил. Кто по скрипке, кто по виолончели. И создался камерный оркестр из металлургов, студентов, который объехал весь мир. И были концерты. И если ты пропустил концерт Керрера, тебя не допускали до сопромата. Клянусь. Подходит 50 лет советской власти. Вырастают напротив трибуны станки на 10 тысяч человек. Хоровые станки. И мы все, 10 тысяч, стоим на станках. 7 ноября на Урале не жаркая погода. Походные кухни с кофе, с чем-то еще горячим. Три оркестра со своими дирижерами. И потом Эдина. И всю демонстрацию утро красит нежным цветом. Я до сих пор помню, часа три, наверное, мы пили, пока вот шла демонстрация. У меня до сих пор мурашки.
10 тысяч.
10 тысяч. На этом не закончились подвиги. Я уже уехала в консерваторию, и мне уже рассказывали, задумали поставить памятник. На берегу рабочий передает меч воину. Он громадный, он сейчас стоит, естественно. От него было продумано сделать такую как бы лесенку. И, как мне говорили, Семен Григорьевич потратил много энергии, чтобы эта лесенка была большой-большой-большой. Он задумал певческое поле с акустикой естественной, водной глади. И было 25 тысяч.
Вот вы рассказываете, тоже мороз по коже, потому что я представляю себе 25 тысяч поющих.
Я давно не слушала капеллу, но тогда то, что я помню, это было изумительное точное звучание, его мануальная техника. Каждый звук, он был создан, прожит. Эдинов еще и привлекал самых сильных. В 23 года к нам приехал Чернушенко. Молодой, красивый, уникальный. И весь город влюбился и запел. Еще больше запел. А он был правой рукой у Семена Григорьевича. Капелла продолжала жить, трудиться учениками. Конечно, он был всегда рядом, он был всегда патроном, он был всегда художественным руководителем, но чаще дирижировали уже его ученики. Были каждый год гастроли. Вот они в Риге. Вчера был концерт в Домском соборе, сегодня концерт в каком-то другом зале. Семен Григорьевич сидит в зале вместе со своей супругой Людмилой Ивановной. Заканчивается концерт. Концерт великолепный, все хорошо у них было. И он, пожалуй, руку говорит: «Люся», как мне потом говорили капелляне, и тетя Люся тоже говорит: «Прощай». И пошел на сцену. Вышел на сцену, поклонился капелле, поклонился залу. Ну, конечно, овации, конечно, все как надо, букеты, цветы. Повернулся к капелле и говорит: «Что-то мы давно «Славься» не пели». Поднял руки, и они запели «Славься». И как все говорили капелляне, что это вот когда открываются небеса. Ну, многие музыканты, и это все знают, что 100 концертов ты работаешь, и вдруг один концерт тебе даруется как благо.
Да.
Также вот небеса открылись, и мы пели: «Славься с силой, с мощью». Вот такой. Поклонился, вышел, сел и умер.
Только действительно небеса могут такую.
Да.
Это вот, как в сценарии такое не напишешь.
Не напишешь. Я хотела бы подтвердить важность нашего сегодняшнего разговора с вами, того же Семена Эдинова. Мы не встречались на лекциях, потому что он мне ничего не читал. Это счастье, что он был другом моих родителей, и я имела возможность, кроме как с директором, с ним еще общаться в каком-то другом пространстве. И он говорил, что вы поймите, мы уже воспитали и еще воспитаем много талантливых исполнителей. Надо специально воспитывать просветителей. Они сегодня очень нужны стране. Это он говорил тогда. И ничего не изменилось. Они всегда нужны. Так детям необходимо и важно, чтобы они слышали настоящее искусство в хорошем исполнении. Когда они маленькие, они по-другому вырастают. Любой концертный зал, он состоит из двух половин. Желательно конгениальных. Одна, которая присутствует на сцене.
А другая, которая сидит в зале. Как вы думаете, почему вообще люди поют?
Для меня это очень важно, слушать хоровое пение. Ну, хорошее, потому что когда плохой хор, это очень плохо. Это единство, ощущение. Для того, чтобы ты попал вместе в единое произношение, в единую интонацию и в единое эмоциональное, духовное, то надо затратить очень большую энергию, надо очень уважать и ценить тех, кто рядом с тобой. Ну, наверное, это высшее проявление духовности. Вот для меня пение.
Подошла к концу наша передача, но не закончилась музыкальная история заслуженного деятеля искусств России Ирины Ткаченко. Я уверена, что тот музыкальный заряд, который она получила в детстве, будет еще долгие годы вести ее к новым музыкальным открытиям. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. И мы по-прежнему ждем писем по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!